Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня четвертая часть. Переходим к стиху 4 нашего главного текста, который гласит: «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли больше приветствовать его». Это предложение из Слова Божьего. Мы не будем считать себя такими, что находимся в состоянии растолковать это предложение во всей Божьей полноте. Такими мы себя не считаем, но мы считаем, что при сегодняшнем рассмотрении данного высказывания Господь Иисус введет нас в его содержание, и мы сможем кое-что познать из того, что нам желает сказать Святой Дух, что здесь написано между строками, и что Господь Иисус желает нам дать на наш путь веры. Упомянутая здесь ненависть практически является в данном высказывании Слова Божьего главным отрицательным полем. Основная причина этой ненависти заключается не в том, как мы думаем в этой цветной и длинной одежде. Уже из стиха 2 мы познаем, что братья Иосифа уже жили в своей злобе по отношению к Иосифу. Отличительная одежда Иосифа послужила лишь поводом к тому, что злое сознание братьев Иосифа перешагнуло в свою конечную стадию. И здесь мы должны отметить, на что только человек не способен, если он обманут. Каждое неправильное действие, каждое отсутствие победы у верующих следует искать в том, что они обмануты властями тьмы. Они ненавидели Иосифа, потому что особая любовь отца покоилась на нем. И сегодня в этом ничего не изменилось. Безбожный мир ненавидит детей Божьих, не зная, собственно, почему. Именно в этом мы видим, что главной причиной является не человек. Именно в этом месте я хочу вам сегодня сказать, чтобы никто из вас не вообразил себе, а воображение перед Богом так или иначе не считается, никто да не вообразит себе, что мы сами находимся в состоянии сформировать нашу земную жизнь. Мы не являемся таковыми и не можем этого сделать. По этому поводу Слово Божье говорит так внятно и ясно, что мы созданы через Него и для Него. Читаю из послания Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». С этим «все им создано» все ясно, но выражение «для него создано» показывает, что творения Господа Иисуса без исключения имеют такое оснащение, чтобы служить живому Богу. Но Божьи творения, как ангелы, так и люди, не могут самостоятельно жить вне Божьей воли. Они могут существовать, но не могут жить. Безбожный мир в основном несознательно ненавидит детей Божьих, именно потому, что любовь Небесного Отца особым образом окружает нас, а власти тьмы это видят и возбуждают в неверующих ненависть. Безбожные люди сами по себе этого не видят, потому что они слишком погрязли в грехах, чтобы в духовных вещах отличать положительное от отрицательного. Я позволю себе в этом месте еще раз привести лозунг христиан, Хотя в Библии об этом не написано, но он соответствует истине. Грех делает нас глупыми. Вы можете задать вопрос, почему отец Иаков любил Иосифа намного больше, чем остальных своих сыновей? И в этом заключается определенная причина, а именно потому, что Иосиф не жил в такой злобе, как его братья, да и сам Иосиф очень любил своего отца Иакова. А поскольку Иосиф любил отца, то он поступал в соответствии с его словом. Дорогие братья и сестры, и всем вам я должен сегодня открыть глаза на этот факт. Перед Господом Иисусом вы живете в той верности и отдаче, насколько вы его любите, и не больше. Иаков ежедневно чувствовал в обращении с Иосифом, что Иосиф его любит. Если мы читаем, что Иаков его больше любил, чем всех его братьев, то этот факт напоминает нам о совершенном Сыне Небесного Отца Иисусе Христе. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». А Сын Божий, Господь Иисус, отвечает на отношение Божьей любви в Евангелии от Иоанна в главе 10, стих 17. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Как видим, сама причина, почему Отец любит Сына, заключается в послушании Иисуса Отцу. А ведь в этом послушании Сына Отцу, что по Его воле Он отдал на кресте Свою жизнь за погибших грешников, мы видим ту великую благодать Отца, которая стала нашим достоянием через Иисуса Христа. Ну давайте еще раз коротко, без особых комментариев, посмотрим конкретно, какую власть Отец дал своему Сыну за его послушание. Первый пункт. Поскольку Иисус добровольно согласился умереть за всех погибших грешников, то Отец дал ему власть оставить жизнь и снова взять ее, чтобы принести себя в жертву за наши грехи, как написано в Евангелии от Иоанна в главе 10, стихи 17 и 18. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Второй пункт. Отец дал Сыну всякую власть на небе и на земле, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». А более конкретно мы это видим в Псалме 8, стихи 6 и 7. «Немного Ты умолил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его». А теперь самое главное. «Поставил Его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги Его». Сюда же следует отнести сообщение в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Третий пункт. Отец дал Сыну власть над всей плотью, то есть над всеми людьми. Поэтому тем, которые в вере и с покаянием в своих грехах придут к Нему, тем Он даст жизнь вечную, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 2. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, то есть всем людям, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Четвертый пункт. Отец дал Сыну власть прощать грехи, как читаем в Евангелии от Луки, глава 5, стих 24. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Пятый пункт. Отец дал сыну также власть совершать суд над людьми, которые не примут Иисуса своим спасителем. Иисус настолько воплотился с Отцом, что имеет ту же сущность, что и Отец. Поэтому Он во всех отношениях мыслит точно так, как и Отец. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 5, стихи с 27 по 30. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло, в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен». Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Шестой пункт. Отец поставил сына наследником всего, то есть дал ему власть быть наследником всего, что имеет сам, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». К вопросу о наследстве следует отнести также сообщение из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 15. «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». А также послание Римлянам, глава 8, стихи 16 и 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В доказательство по этому вопросу еще один пример из Ветхого Завета. При этом следует учесть, что Авраам является прообразом Небесного Отца, а Исаак – прообразом Господа Иисуса. Читаю из Бытия, глава 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Седьмой пункт. Отец дал сыну также власть над Святым Духом, чтобы, когда Иисус завершит свое дело на земле, излить его на землю. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 33. «Итак он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование, то есть власть, Святого Духа излил то, что вы ныне видите и слышите». Завершение дела Отца и Сына на земле мы видим в следующем сообщении. «Тогда Сын снова передаст всю власть Отцу». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 20 по 27. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, то есть через Адама, так и через человека Иисуса и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же Отец все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Я перечислил эти факты, чтобы подчеркнуть любовь Иакова к своему сыну Иосифу, который является хотя и слабым, но прообразом Господа Иисуса, Сына Божьего. Сколько ненависти пылало к Иисусу вот уже 2000 лет тому назад, как он сам говорит об этом в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 25. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Большинство верующих читают это место Писания, подтверждают этот факт кивком головы или даже скажут «да», и на этом свое чтение прекращают. На сегодняшний день это великий грех в церкви Иисуса. В Евангелии от Луки, глава 19, стих 14, мы в притче читаем интересное сообщение. «Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав». Теперь мы видим, на что способна ненависть. Ненависть может даже посольство ввести в действие. Они имели кое-что сообщить этому человеку и посылают известие через посольство вслед за этим человеком. Это очень интересное высказывание. Мы с вами знаем слова, которые они хотели сообщить этому человеку. Они гласят: «Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Без сомнения, эти слова сказаны против Господа Иисуса. Уже в Ветхом Завете псалмописец пророчествует о Христе Иисусе в Псалме 37, стих 19. «А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно». Из-за ненависти братья Иосифа не могли ему больше смотреть в глаза. Это интересно, и об этом можно еще многое сказать, но мы должны дальше идти. Они не могли больше Иосифа приветствовать. Они уже были не в состоянии это делать. Причину мы видим в их ненависти. Возможно, что ненависть они не проявляли явно наружу, но она была здесь. Они имели нечистую совесть, так как вели против отца худые наговоры. Они не могли больше приветствовать Иосифа. Теперь мы можем видеть, если верующие имеют нечистую совесть, как глубоко они могут духовно и морально опуститься. О них можно подумать, что они находятся уже в преисподней, но они еще здесь. В Евангелии от Матфея, в главе 27, стих 29, читаем о том, как враги приветствуют Иисуса. «Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Приветствуем тебя, царь иудейский“». Но в этом приветствии мы видим богохульство, поэтому задаем себе теперь вопрос: для чего может быть использовано приветствие? К примеру, Иуда Искариот использует свое приветствие Иисуса, чтобы предать его врагам. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 26, стих 49. «И тот час, подойдя к Иисусу, сказал: „Приветствую тебя, Рави“, и поцеловал его». Характерное место мы находим в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 47. Там мы читаем: «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» А в стихе 44 Бог призывает нас любить наших врагов. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В стихе 47 израильтяне приветствуют только своих близких, своих братьев. Это говорит о том, что на основании ненависти братьев Иосиф стал их врагом, и они не смогли его больше приветствовать. Следовательно, вражда рождается в ненависти, а ненависть находится в тесной взаимосвязи с завистью в собственных отношениях. В этом мы видим библейские лейтмотивы. Не другие, но именно эти взаимосвязи являются библейскими лейтмотивами. Если заглянем в событие, которое произошло между Каином и Авелем, то найдем те же самые аспекты, а именно потому, что на жертву Каина Бог не презрел, как читаем в Бытие, глава 4, стих 5. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. То есть на этой почве у Каина возникла зависть, а на основании этой зависти у Каина возникла ненависть к своему брату, а затем и убийство. И Каин, как здесь читаем, не мог больше смотреть брату в глаза, поэтому поникло лицо его. У Иосифа мы имеем ту же картину, но интересен тот факт, что в непосредственной истории Иосифа мы не находим слова «зависть». Но тем не менее, это была зависть со стороны его братьев. И еще раз повторяю, что это была зависть. Поэтому не становитесь, пожалуйста, завистливыми по отношению ко мне, потому что об этом написано в Библии, а именно в Деяниях апостолов, глава 7, стих 9. Там Святой Дух упоминает о том, чтобы мы имели ясное направление в Библии, чтобы понять, откуда возникло это зло против Иосифа в такой форме, как мы его имеем в Бытие, глава 37. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Этого достаточно. Большего доказательства не требуется, ведь здесь ясно написано. Я всегда радуюсь, читая сообщения Святого Духа, которые в Новом Завете следуют из истории Ветхого Завета. Таких сообщений мы имеем в Новом Завете множество. Для меня эти сообщения являются настоящими конфетками в Слове Божьем. Это очень ценные сообщения. И у иудеев мы видим эту зависть по отношению к Иисусу. Об этом знали не только иудеи, но и деспотичный язычник Пилат, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стихи 17 и 18. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» «Ибо знал, что предали его из зависти». Дорогие братья и сестры, это так хорошо, когда на каждое событие мы сразу имеем в Библии также письменное подтверждение. Я люблю подтверждать все объяснения соответствующими местами Писания. А зависть всегда готовит и равняет путь для ненависти. В этом вопросе Иосиф передает нам, хотя и слабый, но очень меткий и острый прообраз Иисуса Христа. Поэтому апостол язычников Павел не напрасно ставит зависть рядом с убийством, как читаем в послании Римлянам 1, стих 29. так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия». Зависть и убийство Павел ставит рядом, одно за другим, потому что между завистью и убийством расстояние менее толщины папиросной бумаги, а поскольку они так близко расположены друг к другу, то искры от одного перескакивают к другому. О последствиях мы можем прочитать, что произошло между Каином и Авелем, между Иосифом и его братьями, а затем между иудеями и Иисусом. Бог говорил однажды через Моисея своему народу Израилю во Второзаконии, глава 18, стихи 15 по 18. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Исполнение этого пророчества мы находим в сообщении самого Иисуса в Евангелии от Иоанна, в главе 8, стихи с 26 по 28. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце? Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого на крест, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.